Здравствуйте, друзья! У микрофона Михаил Казиник и программа «Тайные знаки культуры». И мы опять продолжим наш разговор о музыке, о поэзии, о литературе, о парадоксах, об удивительных событиях истории культуры. Мы попытаемся раскрыть, войти в эту тайну. Вот для меня, например, существует один вопрос, на который я в течение многих лет пытаюсь сам себе дать ответ. Если дам ответ, то я буду считать, что жизнь прожил не зря. Очень неожиданный момент, и мне хочется, чтобы вы мне помогли. И помочь вы можете мне следующим образом. Значит, телефон прямого эфира 730-101. Вы можете отправить мне смс на номер +7 903 797 63 33. Сделано все так, чтобы у меня прямо здесь на моем компьютере отражались ваши сообщения, и я смогу на них отвечать. Прежде чем я перейду к этому вопросу, который меня волнует и мучает всю мою жизнь, и, может быть, вы мне поможете, или, во всяком случае, дадите несколько версий, я хочу вам сказать, что я действительно говорю с вами из Стокгольма, из столицы Шведского королевства. У нас в Стокгольме сегодня совершенно сказочная погода, вот такой скандинавское небо, глубокое небо, солнце светит вовсю, тепло, потому что, опять же, тот же Гольфстрим влияет, и у нас сейчас действительно сказочно. Я после того, как проведу эту передачу, пойду обязательно подышать свежим воздухом. Рядом с моим домом аллея, и по этой аллее бегают косули, зайцы, и вот я всегда встречаю всевозможную живность, и даже можно взять ежика и даже его там накормить где-нибудь, только, боже упаси, не нести домой. Так вот, я звоню действительно и говорю с вами из Стокгольма, и вы, когда отправитесь, обратитесь ко мне, это будет тоже в Стокгольм. И должен сказать, что совершенно сказочный, волшебный человек Александр Сергеевич Дубровин, он приехал ко мне в Стокгольм, технический директор «Серебряного дождя», и показал просто чудеса. Я стоял и наблюдал за его работой. Это было что-то сказочное. Это вот как Паганини играет на скрипке, так он создал совершенно беспрецедентную ситуацию. Он построил студию, прямую студию из Стокгольма в Москву. В любой момент я могу слушать «Серебряный дождь», в любой момент могу с ними связаться, вот, и так далее, и так далее. Это просто здорово. Итак, вы можете мне и позвонить, и написать смс на этот номер. И вот вопрос, который я вам задам, прежде чем начну свою очередную идеопередачу и так далее. Однажды у Иоганна Себастьяна Баха спросили, как он добился таких успехов. Знаете, что Бах ответил? Вот сейчас будет ответ, который не дает мне покоя много десятилетий. Бах сказал, что если все будут так же прилежны, как он, то все добьются таких же успехов, как он. Вот как вы думаете, шутил Бах? Знал ли он, кто он такой на самом деле? Понимал ли он, ну, хотя бы, что его потом назовут пятым апостолом Господа Иисуса Христа? Понимал ли он, что на него будет через 200 лет ссылаться Альберт Эйнштейн в своей теории относительности и скажет, что если бы не было фуг Баха, я бы никогда не понял, что Е равняется НЦ квадрат? Почему Бах так ответил? Шутил или говорил очень серьезно? Или он действительно верил, что он просто хороший работник в этой области и делает все, что положено делать? То есть он прилежный и поэтому добивается успехов. Верил ли Бах в то, что если все будут такими прилежными, то они тоже добьются таких же результатов? Вот вам вопрос. Вы можете задавать любые другие вопросы мне. Это не отменяет необходимости и возможности отвечать или писать мне про любому поводу, связанного с искусством, с культурой, с мыслью, с жизнью и так далее. Все, на что я смогу ответить. Итак, сегодня я хочу начать с ответа на один из вопросов. Вот такой вопрос прибыл от человека, который подписался без имени, он написал «студент». Часто ли вы посещаете со своими лекциями, пресное слово для ваших выступлений, педагогические вузы, выпускающие учителей литературы и русского языка? Ведь это те самые люди, которые еще со школы, если и не отторгают от литературы, особенно русской, то и любви особо не прививают. У меня вообще создается такое впечатление, что русские – единственные, кто не понимает русской литературы. По крайней мере, мы видим в ней что-то свое, но не все. Не видим того, что, скажем, узрели иностранцы, а ведь это результат школьного образования. Ну, вот сейчас я, конечно, буду говорить резкие вещи, потому что это мой очень больной вопрос, и я считаю, что первое, что нужно сейчас делать в стране, и особенно когда мы говорим о том, что вот есть такой финансовый, материальный, телесный кризис, нужно обязательно повышать линию духовную. А мы к этому не готовы, потому что все, что связано с преподаванием литературы, искусства, музыки, зашло в тупик, причем на таком уровне, что выходить из этого надо не тем, что что-то улучшать, понимаете, а тем, что нужно в корне и принципиально пересмотреть всю позицию, весь взгляд на искусство и на музыку. Иначе мы будем плодить масс-медийных идолов, мы будем плодить вот этих бесконечных слушателей и зрителей рулеток и песен, которые все, по сути, одна и та же песня с разными словами, разными темпами, но одна и та же. Вот несколько проблем, самых главных. Первое. В школе отсутствует мотивация необходимости изучения литературы или музыки. Вот, например, если я вам задам вопрос. Я уверен, прежде всего, что всякий нормальный человек обязан слушать музыку Баха, Моцарта, Бетховена, Чайковского, Шостаковича, Шопена, Брамса, Шумана. Обязан. Вы скажете, что это вопрос вкуса. А вот и нет. Сейчас я вам расскажу или дам мотивацию, почему всякий нормальный человек просто должен, если он хочет жить нормально, слушать классическую музыку. И скажу не больше, чем то, что я уже в 2005 году сказал, когда открывал Нобелевский концерт. Потому что когда Нобелевские лауреаты съезжаются на получение премии, то в числе самых главных событий концерт, в котором выступают величайшие музыканты мира, Стокгольмский королевский симфонический оркестр, с которым обязательно кто-то играет, кто-то поет, из самых культовых фигур мировой музыки, музыки 21 века. И вот когда я открывал Нобелевский концерт 2005 года, я, обратившись ко всем странам, ко всем зрителям, миллионам, которые смотрят и слушают Нобелевский концерт, вот со следующим утверждением. Дорогие мамы, бабушки и дедушки, если вы хотите, чтобы ваш ребенок сделал первый шаг к Нобелевской премии, то начинайте не с химии, не с физики, не с математики, начинайте с музыки, потому что в музыке заложены все формулы научного мышления, все основные будущие научные открытия, потому что музыка – это питание мозга, музыка, в которой скрыты формулы мышления и творчества, есть огромная питательная среда для человеческой духовности. Вы можете мне не поверить, решить, что это неправда, но я просто вам приведу простейший пример. Однажды, когда у Альберта Эйнштейна спросили, как теперь воспринимать Вселенную после того, что он там натворил, после того, как он сообщил миру, что скорость света в вакууме величина постоянная, то есть константа, и после формулы Е равняется МЦ квадрат. Ну как теперь воспринимать Вселенную? Ведь все меняется. Конечно, меняется, говорит Эйнштейн. Придется воспринимать Вселенную не как однородную, а как слоеный пирог. И в каждом слое своя скорость, свое время, своя консистенция. То есть, представляете себе, образно говоря, то, что для нас секунда, для другого измерения – тысячелетие. То, что для другого измерения секунда, в четвертом измерении – это миллионы лет. Черные дыры – нулевое время. Можно выйти и туда, и обратно. Нарушается причинно-следственная связь. То есть, свет зажегся не от того, что вы предварительно включили этот свет, а вот вы включили, потому что он зажегся. То есть начинается абсурд. Появляется так называемый парадокс близнецов. Ну, те, кто когда-то увлекались этим, знают, о чем я говорю. Парадокс близнецов, когда два брата, один улетел в космос, в эйнштейновский космос, релятивистский космос, а другой остался на Земле. И вот они встречаются и... Ой-ой-ой, лучше не говорить об этом. Одного может уже не быть, и не быть уже много столетий, тысячелетий, а этот прилетел такой же молодой, как и улетал. Вот беда. Поэтому близнецам не рекомендую связываться с эйнштейновским пространством. Потому что если вы любите друг друга и общаетесь друг с другом, и хотите прожить рядом, как друзья, как родственники, хорошую жизнь, не улетайте в космос эйнштейновский, потому что начнутся неприятности. Так вот, друзья мои, искусство и музыка так интересны, что когда Эйнштейн рассказал о том, что музыка, о том, что вселенная слоеный пирог, выяснилось, что он всего-навсего назвал формулу фуги. Потому что фуга, появившаяся за 250 лет до Эйнштейна и достигшая кульминации в творчестве Баха, задолго до Эйнштейна показала формулу слоеного пирога. Потому что фуга может быть двухголосная, трехголосная, четырехголосная. Темы вступают все время в разных тональностях и в разное время. Это и есть эйнштейновское время, где в каждом слое свое время, и тональность, что есть не что иное, как консистенция. То есть тональность — это собственная субстанция со своими измерениями, со своими тяготениями, со своей любовью, со своими аккордами, со своей системой. Бах! Как бы довел до совершенства эйнштейновскую формулу на уровне интуитивном. Теперь, наверное, многим понятно, что слушание музыки Баха не есть просто заполнение свободного времени, не есть просто необходимость для того, чтобы, ай-яй-яй, быть очень культурным человеком и отличаться от любителя, скажем, нескольких песен популярных. Нет, если вы хотите попробовать заняться серьезнейшими исследованиями в области мозга, в области мышления, в области духа, в области культуры, то просто обязаны, у вас нет другого выхода. Потому что, познакомившись с лауреатами Нобелевских премий, я узнал, что у всех в детстве была или мама, которая играла на рояле, или самого ребенка начали с детства учить, или папа с мамой играли квартеты, дуэты с соседями, трио, или просто ребенка с детства водили слушать музыку, или в доме была музыкальная атмосфера. То есть все они оказались так или иначе с детства связанными с музыкой. А это ведь великие ученые, великие химики, великие физики, великие писатели. Что же получается? Получается, что должно быть несколько моментов, которые совпадают. Вот поэтому, когда вы начинаете путь в классическую музыку, вы должны просто знать, что вы даете себе или своему ребенку шанс приблизиться к получению Нобелевской премии. Или, по крайней мере, стать большим настоящим мыслителем. Что касается литературы, там еще печальнее. Действительно, молодой человек, студент, который написал, что кажется, что Россия сама не осознает и не понимает величие своей литературы, я могу с ним согласиться. Мы сами не понимаем, что мы дали миру. Какого уровня мышления мы дали планете Земля в 19 веке, проснувшись, как я уже говорил, без того, чтобы пройти эпоху Возрождения, без эпохи барокко, без средневековой гимназии, без античных традиций, без ничего. Вот проснулся народ в 19 веке и выдал из себя такую группу элиты, такую интеллигенцию, которая в литературе догнала, перегнала мир, и сегодня 20 век без русской литературы 19 века невозможно себе представить. Мир изучает тончайшие ходы Достоевского, мысли Толстого. Мир сходит с ума от Гоголя и говорит, что он отец всего в 20 веке, всего, что произошло в литературе 20 века. А почему у нас так плохо учили, скажем, в советские годы? Да все ведь очень просто, мои друзья. Дело в том, что когда существует тоталитарная система, то все, что существует в искусстве, в культуре, в мышлении, является так или иначе враждебным. Вот вам буквально пример, казус. Очень смешной пример. Это произошло в провинциальном театре. Там поставили «Тартюф», комедию Мольера «Тартюф». И вот там один из героев говорит Аргону, который полностью зомбирован этим страшным лицемером Тартюфом, он говорит ему следующую вещь. «Порою замысел прекрасен и велик, но начинаем мы рубить с плеча и вмиг переусердствуем и добрую основу испортим, извратим, но это к слову!» Вы знаете, вдруг театр почувствовал, что за ними наблюдают из Комитета государственной безопасности, потому что решили, что они вставили в Мольера антисоветские высказывания, потому что многие в то время уже понимали, что вроде бы идея хороша и красива, но ее реализация полностью погубила, мы все разрубили, уничтожили, вместо того, чтобы построить мир счастья, радости, гармонии, красоты, построили мир смерти, подозрительности, отсутствия селедки и отсутствия мыслей. И смотрите, как... Когда им почитали, что это в тексте у Мольера, что никто ничего не вставлял, что так написано, они говорят, а нельзя ли найти другой перевод, потому что здесь что-то такое уж больно современное. Другой пример, связанный со мной. Я писал программки для филармонии, а у Гайдна есть симфония, называется «Прощальная». Это значит, что музыканты когда-то по велению Гайдна, который написал эту симфонию, намекнув шефу Эстергази о том, что музыканты устали быть в его летней резиденции, они хотят домой, к семьям, он написал симфонию, где появляется после четырех традиционных частей пятая часть, где музыканты оставляют оставляют оркестр, по очереди гасят свои свечи и уходят. Наконец остаются дирижеры, два скрипача, они тоже заканчивают, гасят свои свечи и уходят. И вот я написал об этом в своей аннотации к филармоническому концерту. Вдруг меня вызывают, срочно беги сюда, я бегу в филармонию. Что такое? Весь тираж уничтожен. Почему? А ты что имел в виду, когда написал о том, что музыканты покидают оркестр? Ты не имел в виду, что музыканты покидают Советский Союз и уезжают на Запад? Господи, друзья мои, так вот, возвращаясь к этой идее, преподавание литературы, искусство не могло быть на полную мощность, как на Западе, потому что ведь искусство несет идеи. А всякая идея свободная, она казалась и воспринималась враждебной системе. Иосиф Бродский однажды сказал так: «Поэт враждебен власти уже на лингвистическом уровне». Я считаю, что это одна из самых сильных мыслей, какая только может быть. Представляете себе? На лингвистическом уровне. То есть поэт говорит несколько слов, а власть понимает, он чужой, он враждебный, его нельзя пускать. И поэт должен либо притвориться, если хочет получать поощрение от власти, либо нет. Ну вот, если бы мы пересмотрели свое отношение к музыке, к литературе, и пошли бы в глубину, то мы бы узнали удивительные вещи. Я уже сказал о том, что Бах знает Эйнштейна, а что знает Пушкин? Ну, вспомните, о сколько нам открытий чудных готовит просвещение. Помните, помните? Дух и опыт, сын ошибок тленны. Оно настольте речь, предвосхищающую теорию относительности Эйнштейна. Они все, и Бах, и Пушкин, они совершенно сумасшедшие. Они интуитивно открывают то, что наука откроет через много-много поколений. Другой пример на память. День перед нами солнце. Упрямый. Солнце ходит перед нами, а Галилей с его гелиоцентрической системой прав. Значит, все зависит от точки отсчета, где опрос чудных готовит просвещение. Дух и опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов вдруг, и случай бог-изобретатель, он не закончил. Почему не мог? Да потому что внутри себя диссертации, которые можно защитить и стать доктором наук, доктором философии и так далее. Например, был такой в русской музыке в 19 веке неовека, без Мусоргского жить не смогла. Слушайте, сейчас вы услышите фрагмент из его картинок с выставки. Дело в том, что Мусоргский построил гигантскую мистерию. Он раскрыл тайны Вселенной. Сейчас вы услышите Лимож, то есть тысячи людей на площади во французском городе, которые торгуют, продают, кричат, сплетничают, клевещут, шутят, бегают, прыгают. Французы. Лиможский рыцарь знал про тоннель. Сейчас то, что вы услышите в течение нескольких минут, это безумие. Сколько исследователей в мире занимается этой музыкой? Потому что картинки с выставки, это не то, что вот у нас написано. Это просто Мусоргский любил художника Гартмана и отразил в своей музыке картинки, показал всякие там картинки. Нет! Он отразил не картинки. Он на подсознательном уровне создал концепцию Вселенной. Сейчас мы попробуем послушать. Итак, слушайте. Лиможский рынок. Шум, грохот, крик. Бегают, прыгают. Смешно. Всего лишь минута и несколько секунд. И вдруг провал в бездну. Катакомбы. Мусоргский пытается понять тайну жизни и смерти. Там звучит фрагмент из Вагнера, из его музыки о гибели богов, о жизни и смерти, о гибели цивилизации. Провал. И вдруг свечение. Появление христианства. Тихий русский напев, церковный напев. Послушайте, что будет. Внимание! Вслушайтесь! Концепция!
бездну. Гибель цивилизации. Музыка не имеет времени, она не принадлежит никакому веку, она принадлежит вечности, как и Бах. Это была цитата из Вагнера. Начинается свечение. Слушайте, появление христианства. Какое чудо. Катарсис. Или тоннель, о котором Моуди говорит в жизни после жизни. Слушайте, какое чудо! Чистота, свет. Свет не вечерний. Тайные ответы на вопросы о жизни и смерти. Всего несколько минут музыки из Мусоргского, из цикла «Картинки с выставки». Сейчас мы с вами прервемся на несколько секунд, а потом продолжим.
Серебряный дождь. Всегда есть что сказать.
Вы слушаете программу Михаила Казинника «Тайные знаки культуры» в прямом эфире из Стокгольма.
Итак, продолжаем. Сейчас мы с вами услышим еще одно музыкальное произведение. Слушайте. Это для москвичей, потому что регионы сейчас нас не слышат. Мне жалко, но потом мы, конечно, обязательно покажем им. Доменико Скарлатти. Один из самых уникальных композиторов. Он родился в Неаполе в 1685 году. В 1685 году родились Иоганн Себастьян Бах и Георг Фридрих Гендель. Странно, ощущение, что это был особый год. Как могло быть? Три гения родились в один и тот же год. Он путешествовал по всей Италии. Он познал Португалию, он познал Испанию и фламенко. Он, который жил одновременно с Бахом, это повлияло на его стиль. И подобного история музыки не знает. Доменико Скарлатти, запомните это имя, и когда вам будет очень важно уйти в сказочный, волшебный, невероятно чистый, светлый мир, послушайте его клавирные сонаты. Он написал больше 500 сонат, которых скромно называл упражнениями. Но мир через много лет, через столетия понял, это не упражнение. Это открытие новых измерений. Это невероятный музыкальный язык. Я сейчас покажу вам фрагмент одной из таких 500 сонат, и вы почувствуете. Представляете себе, итальянец эпохи барокко, современник Баха, современник строжайшего Генделя. И вместе с тем слушайте, что творится. Представляете себе, это Бах, узнавший фламенко, тот самый особый араба, испана, цыгана, еврейский стиль, который появился и распространился на весь мир. И вот постоянные новости, постоянное открытие в мелодии, просто чудо какое-то. И вот просто послушайте одну из его клавирных сонат, несколько минут, и вы просто удивитесь. Это написано 300 лет назад, друзья мои, 300 лет назад, у искусства нет времени.
Серебряный дождь. Вы слушаете программу Михаила Казинника «Тайные знаки культуры» в прямом эфире из Стокгольма.
Ну вот мы продолжим. Я за это время получил немало сообщений и опять очень рад и удивлен, насколько у нас многогранные слои общества, насколько сколько у нас слоев от потрясений до непризнания вообще ничего из того, что я говорил, до попыток исправить мои стилистические и грамматические ошибки. Ну спасибо, конечно. Вот первый же вопрос, а первый же ответ. Не сомневайтесь, Бах говорил правду, но это мне мало чего поможет. То есть он считал действительно, что он просто прилежный и ничего больше. То есть это значит, что он не понимал, что он гений. Я просто напомню вопрос в начале программы. Баха спросили, как он добился таких успехов. Он сказал, если все будут так же прилежны, то все добьются таких же успехов. Следовательно, вот первый ответ. Бах говорил правду. Не совсем непонятно. Хорошо, вот другой ответ. Я думаю, что Бах практически святой, его орган это чудо. Это Евгений из Омска. Ну, конечно, святой, конечно, орган это чудо. Это не просто чудо, вообще весь Бах чудо, потому что, понимаете, понять, как человек, живший на земле не так много лет, написал более 1000 грандиозных творений, создал целый мир, потому что только для того, чтобы переписать то, что сочинил Бах, нужно много десятилетий работать. А Бах ведь, у него было и 20 детей, и работал с хором, и органом, и зарабатывал деньги, и переезжал из города в город, пока последние 20 лет не осел в Лейпциге, тогдашней столице немецкой музыки. Вот, вот еще ответ. Не шутил Бах, но тезис не совсем верен. Роль еще играет удача, психика и прочее. Вот сообщение, значит, правильность выбранного направления, Светлана говорит, очень важна. Вот, Михаил, здравствуйте, по-моему, Бах был абсолютно честен. Каким образом ему задали вопрос, так он и ответил. Замечательно. Ну, да, вопрос был задан, как он добился, он сказал через прилежность. Но вот он ответил же еще одну вещь. Если все, понимаете, все будут так же прилежны, то все добьются того же. Вот я не получаю ответа пока на этот вопрос. Правда ли, что Бах верил, что если все будут так же прилежны, как он, они добьются? Но вот тут, значит, один человек, он, как правило, такие люди почему-то... А, вот нет, Денис... Денис отправил. Вот тут он меня, значит, подколол. Уважаемое, и тут же в кавычках, культурное светило. Ну, не хотите, не надо. Не бывает 2005 года, есть 2005 год. Вот здесь Денис с вами могут спорить, даже лингвисты. Бывает и то, и другое в 2000 году. 2000 год. Поэтому в 2005 году возможно. Хотя, может быть, лучше сказать 2005. Мне больше нравится 2005. Потому что в 2005 году я сказал, а не сам год 2005. Михаил, как вы считаете, нужно ли вводить в наших начальных школах обязательное изучение игры на музыкальных инструментах и углубленного изучения музыки классической? Не вызовет ли это отторжение у детей? Такой вопрос. Так же, как и изучение литературы, Мария. Мария, вы сами задаете вопрос и отвечаете. Если это будет так, как литература, то это вызовет отторжение у детей. Поэтому, с одной стороны, я бы тут же сказал, да, все нормальные дети, все дети должны учиться играть на музыкальных инструментах, глубоко изучать классическую музыку. Мы тоже должны начать поставлять лауреатов Нобелевской премии. А вот что касается того, как это будут делать, то я боюсь, что это может вызвать отторжение у детей. Я никогда не забуду, как мой сын пришел из школы и принес мне вопросы к сочинению Евгения Васнецова «Три богатыря». Знаете, какой стоял первый вопрос? Как всматриваются вдаль три богатыря? Слышите? Вот надо отвечать. Как? Я понимал, но это были те годы. Значит, зорко. Зорко, нужно всматриваться вдаль. Зорко и никак иначе. Если зорко, значит 5. А если не зорко, то значит плохо дело. Вот. Ну, тут очень много благодарностей. Просто благодарностей. Я не буду их зачитывать. Их много. Вот я среди них пытаюсь найти. Спасибо. Спасибо, Александра Дмитриевна, за ваше наслаждение. Спасибо. Да. Михаил, кого из современных русских писателей вы считаете достойным? Вы знаете, в последнее время я с ума схожу по Лескову. Вот я всем советую начать читать Лескова. Причем как можно быстрее. Господи, какой мир вы откроете. Какой удивительный мир. Хотя вы же сами понимаете, что если сейчас не говорить о Лескове, то Россия дала миру несколько такого масштаба гениев. Это и Гоголь, и Чехов, и Достоевский, и Толстой, и в 20 веке Булгаков. Это настолько грандиозно, что об этом еще впереди разговор. Еще через 100 лет, через 200 лет будут говорить о величии русской литературы, которая, безусловно, на первом месте оказалась в 19 и частично и в 20 веке. Поэтому рекомендую вам читать Лескова. Все, что он написал, я считаю, что это величайшая несправедливость, то, что Лесков не... известен так, как он должен был быть известен. Вот. Достойный продолжатель традиции русской литературы 19 века в 20 веке. Ну, я уже назвал Булгаков, но есть очень много. Но об этом мы будем говорить в дальнейшем. Я сейчас не могу всего этого делать. Так, молодежь Европы тоже не знает, что дала Россию миру. Учились в СССР лучше, чем сейчас в Российской Федерации. Это всем известно. Не надо все сводить к тоталитаризму. Друзья, ну, понимаете, на всякий тезис есть антитезис. И Гегель, когда-то старик Гегель, сказал, чем упорнее тезис, тем настойчивым требует своего моего антитезиса. Естественно, вы можете спорить, не соглашаться, ведь я же высказываю только свое мнение, потому что абсолютную истину знает только Господь Бог. Раньше знал вместо Бога коммунистическая партия, сейчас Бог. Понимаете, коммунистической партии такой всезнающей уже нет. Вот тут опять же очень много благодарностей и всего прочее. Доброе утро. А в Швеции в школах много уделяется изучению мировой культуры или изучает только шведскую? Нет, Антон из Челябинска, не только шведскую, и в этом отношении можно тоже очень много говорить о том, что делается в Швеции. Михаил, как можно написать полноценное письмо вам? Ну, друзья, сейчас сразу скажу. Значит, вот когда вы выходите на silver.ru, на мою страничку, там написано красными буквами «Страница Михаила Казинника». Вы выходите на нее, и через нее там видите контакт. Это все очень просто. Кстати, у меня появилось желание соединить в переписке двух человек. Мне Лена из Москвы написала, что ее потрясло письмо студента и просит, как соединить ее со студентом, чтобы они могли переписываться. Поэтому, если студент, написавший вот письмо, с которого я сегодняшнюю передачу начал, выйдет таким же образом на контакт со мной, то я его адрес перешлю обязательно Лене. Вот, запомнили, да, как это надо, можно сделать? Ну, опять же, куча благодарностей и так далее, и так далее. Спасибо. Вот, опять же, думаю, что Бах считал, что если каждый человек внимательно заглянет в свою душу, там найдет Божью искру, которую с помощью прилежания можно развить в гениальность. Надежда, Нижний Новгород. Ваш ответ на сегодняшний день самый сильный. И вот здесь я могу с вами согласиться. Он как бы простой, но на самом деле очень серьезный и глубокий. Действительно, если найти Божью искру в каждом, и Бах должен был верить в это все, в то, что мы все гениальны, в то, что мы Божье творение, иначе бы он не смог писать такую гениальную музыку для нас. Вот, друзья мои, ой, вы знаете, я завален благодарностями и всем прочим, среди них я пытаюсь отыскать, вот нет ли желания программы сделать двухчасовой, об этом много мне пишут, я говорю, что я не решу эти вопросы сейчас, может быть, потому что я поэтому так быстро говорю, чтобы успеть, ведь много, всего час в неделю, и так хочется что-то сделать, что-то успеть, что-то открыть, но, к сожалению, мы ограничены временем. Итак, друзья мои, я возвращаюсь к нашей главной сегодняшней теме. А тема наша – это что нужно сделать, через что, как преподавать музыку, литературу, поэзию, чтобы люди поняли, чтобы они почувствовали, чтобы нельзя было жить без поэзии. Помню такую удивительную вещь. Прихожу в пятый класс школы, говорю, ребята, кто такой Пушкин? Хором. Александр Сергеевич Пушкин – великий русский поэт. Я говорю, откуда вы знаете? Она Марья Ивановна сказала. И вы поверили Марье Ивановне? А я считаю, что он плохой поэт, говорю. Нет, говорит, и вот в книжке написано «Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин». Я говорю, хорошо, а вы какие стихи Пушкина знаете? Знаем. «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутят, то, как зверя назовут, и заплачет, как дитя». Откуда вы знаете? А мы проходили. Ох, слово такое, проходили. Ну, если уж проходили, то по Пушкину, а не Пушкину. О, великий правдивый, могучий и свободный. Ну, ладно, проходили. Докажите, что это великий поэт написал. Поднимает руку девочка и говорит, а здесь... Мальчик, и говорит, здесь про бурю написано. Ну и что? 100 поэтов писали про бурю, а Пушкин великий. Поднимает руку девочка, говорит, это очень красивые стихи. Я говорю, девочка, да, стихи красивые. Вот ты для меня тоже кажешься очень красивой, а для твоего соседа по парте нет, потому что ты ему вчера списать не дала. Дети смеются, но понимают, красота понятие относительное. Люблю красивый, не люблю некрасивый. Вот здесь я получаю тоже целый ряд писем, что уважаемое культурное светило в кавычках. Ну, значит, уже все некрасивый. Для него некрасивый. Ладно, ничего страшного. Вот я же и говорю, и Салтыков-Щедрин однажды сказал, если начать говорить довольно большому количеству людей какие-то дельные вещи, то без того не обойдется, чтобы кто-нибудь скотиной не обозвал. Так вот, идем дальше. Итак, я говорю, ребята, а я вам сейчас все-таки докажу, что эти строчки написал великий поэт. Вы когда-нибудь слышали, как плачет ребенок? Слышали? О! А как воет буря? Воет буря. О! А ребенок, вот у Пушкина, слушайте, когда буря мглою кроет, то завоет буря, то, а ребенок заплачет, как дитя. Слышите, а самая удивительная строчка вторая. Вихри снежные крутя, вихри крутя, вихри крутя. Вот произнесите, и по классу пошел вихрь, слышите? А еще одно слово удивительное. Снежные, зигзаг, бури. Вот теперь читаем сначала. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя, то, как зверь, она завоет, то заплачет, как дитя. Вы слышите, в четырех строчках всем хорошо известного стихотворения и вой, и плач, и поземка, и губами надо бурю изображать, и вихри, и нужно нарисовать рисунок снежные. То есть, что творится Ага. И звонок. Ну, давайте звонок мне. Что там случилось?
Ну?
Да, давайте.
Михаил, добрый день. Вас беспокоит Виталий Дмитриевич Латушкин. Я внимательно слушаю вашу передачу и восхищен вашими некоторыми положениями. Сам я директор, ветеран экологической службы. Очень увлекаюсь Чайковским, русскими композиторами. Плачу, когда слушаю пятую симфонию, шестую симфонию особенно. И считаю, что надо, конечно, эту музыку внедрять и пропагандировать. Она очень близка нам. И второе, что я хотел сказать, вы порекомендовали Лескова, но там есть очень тяжелая сцена, особенно в «Леди Макбет» сценского уезда. Вы помните, когда идет умертвление младенца? Я никак не могу уточнить, какая страшная сцена и с чем связана эта душа, от чего человек умирает. Поэтому я бы не порекомендовал молодежи вот эти сцены читать. Я не знаю, помните ли вы или не помните.
Очень хорошо помню, Виталий Дмитриевич, но хочу сразу вам ответить. Спасибо за то, я знаю, что вы относитесь к числу очень замечательных людей, которые горят за всю свою жизнь, и желаю вам дальнейшего горения, потому что, да, Чайковский, это все нужно. Вернусь к Лескову. У Лескова есть такое произведение, да, «Страшная леди Макбетнценского уезда». И выделили мы его только потому, что Шостакович написал оперу на этот сюжет, Катерина Измайлова. И отсюда оно действительно не «Левша», а именно «Леди Макбет». Страшное, единственное страшное, по сути, произведение у него стало чуть ли не символом Лескова. На самом деле, у Лескова есть огромное количество произведений с таким чувством юмора. Я когда читаю, понимаю, оттуда Зощенко вышел, оттуда весь юмор 20 века, отсюда вышел Булгаков, отсюда вышел Бабель. То есть, почитайте, и кроме всего, самый уникальный русский язык. Такой красоты! Я вообще, вот сейчас скажу страшную вещь, не видал и не читал даже у Толстого и Достоевского. Ну, собственно, Достоевский вообще не отличался красотой языка. Он создал красоту невероятной силы мысли и все это ухитрился выразить достаточно скромным, немножко, не пугайтесь, канцелярным языком, но когда дальше начинаешь читать, то забываешь про все и попадаешь в безумный мир. У Толстого невиданно красивый язык, очень правильный, очень русский, очень литературный. А вот Лесков, он создал вообще. Он один из величайших после Пушкина пересоздатели языка. Читайте его, упивайтесь его юмором, его многогранностью. Я просто хочу, чтобы Лескова издавали, чтобы вернули язык русскому народу, потому что так как Лесков, никто не смог на сегодняшний день открыть, показать. Это что-то невиданное. Вот. Поэтому спасибо вам за вопрос, и мы идем дальше. Значит, дальше тут, ой, тут опять похвалы, спасибо, милые, спасибо, хорошие, спасибо, замечательные. Вот, Михаил, особенно эффективно преподавать русскую литературу и вообще рассказывать о русской литературе из Стокгольма. Очень убедительно, и все сразу поверят, особенно с вашей интонацией. Друзья, ну, конечно, я буду рассказывать вам и о русской литературе, и о поэзии, и читать стихи, и мы будем переосмысливать их. Вот хотите сейчас, вот у меня есть одна минута. Я заброшу это, а потом в конце заброшу удочку, а потом в конце вас ошарашу. Вот вы знаете сказку о попе и работнике его балде Пушкина, да? Знаете? А знаете, что это уникальная ситуация? Что сказка о попе и работнике его балде – это борьба двух звуков. Но поскольку время у нас сейчас указывает на то, что нам нужно сделать перерыв на рекламу, на анонс новостей, то мы сейчас прервемся, а затем вернемся, и последнее, что я успею сделать за последние минуты, слушайте очень внимательно, потому что, то, что я вам сейчас расскажу, вызовет у многих шок. Потому что все же читали сказку о попе и работнике его балде. Но все ли услышали тайные знаки этой сказки? И об этом я вам расскажу через несколько секунд. Вспомните начало, может быть, за это время успеете достать сказку. «Жил-был поп, толоконный лоб». Пошел поп по базару смотреть кое-какого товара. Прерываемся. Вернемся через несколько минут.
Вы слушаете программу Михаила Казинника «Тайные знаки культуры» в прямом эфире из Стокгольма.
Итак, друзья, прежде чем я вернусь опять к попу и работнике его балде, зачитаю еще один смс относительно Баха. Михаил, то, что Бах действительно думал и чувствовал, он выражал в своей музыке, а ответил на вопросы на единственным возможным образом, учитывая его скромный характер. Спасибо за программу, Алина. Алиночка умница, очень правильно, конечно же. Это тоже одна из мыслей, которые меня помогают мне в ответе на этот вопрос. Он, еще я добавляю, он ответил как протестант, а протестантизм говорит так: работай в поте лица и воздастся тебе. Не думай, что ты кто-то и что-то. Вот работай, и в этом ты кто-то и что-то. А не в том, что ты там говоришь красивые слова. Это очень важно. Вот. А теперь сказка о попе и работнике его балде. Вот что было, если бы школа была нормальной, потрясти детей вот такой информацией. Итак, поп и балда. Это борьба двух звуков. Поп-о. Потому что круглый толстый говорит ОК слева направо и справа налево читается одинаково. Поп-поп. А балда... Иван, дурак, балда, теперь слушайте сказку, кусочек. Жил-был поп, толоконный лоб, пошел поп по базару по смотреть кое-какого товару. Дальше, на встречу ему балда идет, сам не зная куда, балда говорит попу, что батька так рано поднялся, чего ты взыскался? Поп отвечает, нужен мне работник, повар, конюх и плотник. Слышите, какие профессии Пушкин выбирает? Что ему нужно? Он же не сказал какую-то другую профессию, да? Сказал работник, повар, конюх и плотник. А сейчас будет вообще шедевр русского языка. А где мне найти такого служителя? Слушайте, не слишком дорогого. Ого, какой гениальный Пушкин, как он играет звуками. Итак, поп, о-о-о, балда, вот. А дальше, вот, кстати, только для взрослых информация, хотя она веселая, информация для детей тоже. Значит, почему же все-таки поп так рассердился на балду? Ведь тот работает за десятерых, и ест только вареную полбу, выгодный работник, а поп решил его извести. Почему? А вот если запомнить то, что поп О, и все, что за попа О, а балда А, и все, что за балду А, то ответ на вопрос у Пушкина в тайных знаках. Слушайте. Что случилось у них в доме? Итак, попадья, она ведь должна быть за попа, она же жена попа, значит, должна окать. Слушайте, попадья балдой не нахвалится. Мало этого, а попова дочка, обалделишь и печалится. Слышите, что случилось? И та, и другая влюбились в балду. Вот где Пушкин нам показывает подлинный смысл. Вот она трагедия семьи. Пришел балда, работает как зверь. А толстенький круглый поп слева направо и справа налево одинаково. И вдруг балда разрушил все и с чертями связан. Кстати, там появляется третья буква Е. Черти, когда балда начинает, там Е преобладает, начинается. А доказательство того, что я прав, я сейчас приведу вам в пример. Помните, как заканчивается сказка? Пришла пора расплаты щелбанами. И теперь слушайте, как звук А, то есть балда, вытолкнет звук О, то есть попа. Слушайте внимательно. От первого щелка прыгнул поп до потолка. Со второго щелка лишился поп языка. С третьего щелка вышибло ума старика. Слышите? А дальше еще интереснее доказательство того, что я прав. Поп теперь влип в потолок. Он без языка, без ума. Нарушается принцип равного соревнования. Поп О, балда А. Но ведь сказка не может закончиться абсолютной дисгармонией, то есть победой А над О. Поэтому Пушкин заканчивает сказку так. Балда смотрит на попа и начинает умкать. Поп теперь не может говорить, а балда он и А, и О. Поэтому сказка кончается так. А балда приговаривал сукоризной. Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной. Можно просто сказать, балда передразнивает попа. Но тут все дело почище. Не только передразнивает. Ой, не только. Это гениальная так называемая концерта Гросса. Что такое концерта Гросса? Про и контра, за и против. Я вам попробую показать, что то, что делал Пушкин в сказке о попе и работнике его балде, то же самое делал Вивальди в Италии, в эпоху барокко, в своих концерто Гросса. Хотите? Тогда до встречи, мои хорошие, мои друзья. До встречи. Добрые, злые, умные, глупые, красивые и еще более красивые.